слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Віцебску збіраюць грошы дзеля падтрымкі сям'і Сергія Каваленкі. Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі апазіцыйнага моладзевага руху «Маладая Беларусь». Таварыства беларускай мовы мя Францішка Скарыны атрымала папярэджанне ад Міністэрства юстыцыі. Гэта і іншая тэма ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з беларуска-расейскага канфлікту. Афіцыйны Менск пакуль не дамовіўся з Масквой пра ўмовы пастаўкі нафты ў 2010 годзе. Дэлегацыю ўзялі тайм-аўт і дата новага раўнда перамоў пакуль не названая. Што прымусіла замаўчаць афіцыйны Менск? Ці азначае гэта, што нафтавая вайна скончылася? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Расійскі бок вінаваць афіцыйны Менск у зацягванні перамоваў і прыгразіў на агул пазбавіць Беларусь ільготнай нафты. Але ж яшчэ 4 студзеня прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін даручыў віцэ-прэм'еру Ігару Сечыну дасягнуць дамоўленасцяў у найбліжэйшы час. Ва ўрадзе Расіі абяцаюць пракаментаваць сітуацыю. Крыніца ў расійскім урадзе блізкая да перамоваў адзначыла. Указанне ёсць, але расійская дэлегацыя дзейнічае ў інтарэсах Расіі, яе эканомікі і гаспадарчых суб'ектаў. Мы ж не можам паставіць іх у пройгрышную сітуацыю, у няроўныя ўмовы параўнальныя з беларускімі. У беларускіх будуць прэферэнцыі, расійскія застануцца ў мінусе. Гэта аж ніхто не хоча. Пауза ўзнікла таму, што беларускі бок, відаць, яшчэ раз абдумвае прапановы расійскага боку, хаця было дастаткова часу, каб вывучыць гэтыя пытанні.
Паводле расійскага боку, усе пастаўкі нафты на беларускі НПЗ ідуць да падпісання пагаднення згодна з расійскім заканадаўствам, а гэта азначае са 100% мытам.
У Белнафтахіме заяўляюць, што прадпрыемствы працуюць у штатным рэжыме, пастаўкі нафты працягваюцца. Але як можна пастаўляць нафту, калі няма адпаведнай прававой асновы? Расійская крыніца блізка да перамоваў адзначыла.
Лишь по той причине, потому что у нас давние партнерские отношения, и взять, перекрывать, не поставлять на белорусский НПЗ, наверное, было бы как бы не по-соседски, не по-партнерски. Эта неопределенность, она будет присутствовать до тех пор, пока не будет подписан документ.
Нагадаем, Россия пропонует Беларуси для внутренних потребов 6,3 миллиона тонн безмытной нафты, что приносит Беларуси выгоду амаль у 2 миллиарда долларов у год. Официальный Минск просит увеличить безмытный объем нафты до 30 мільёнаў тонн, а ў адваротным выпадку пагражае значна павялічыць мыта на транзыт расійскай нафты і нават выйсці з мытнага саюзу. У сённяшнім нумары прэзідэнцкай газеты «Савецкая Беларусія» пра нафтавы канфлікт з Расіяй няма ні слова. Ці азначае гэта, што нафтавая вайна скончылася? Кіраўнік цэнтра Мізаса Ярослаў Рамачук сказаў:
«Яна не скончылася, таму што яна будзе тут ісці з барадой, яна будзе каталізатарам іншых канфліктаў, калі, напрыклад, беларускі бок у 5 разоў павысіць тарыфы на транзит электроэнергии, я думаю, это добьется на тем, что будут русские робить с нашими товарами на российском рынку. И вот в таким обмене ударов белорусская экономика, маючи такую залежность от российского рынка, проиграет».
Чому ж тогда замолчал официальный Минск?
Потому что не ведая, что сказать, той блеф он не працуе. Добро ведая, что Россия вельми жорстко ставится до этого нафтового пытания. Покольки это пытание не подтримки белорусского народа, а подтримки белорусских нафтобаронов, тому где такая жорсткая барацьба. Толькі ідыётам падабаецца ваяваць з Расіяй. Таму трэба дамаўляцца, трэба вельмі ясна прадстаўляць свае нацыянальныя інтарэсы, а вось гэтага афіцыйны Мінск, на жаль, не навучыўся яшчэ рабіць.
Сказаў Ярослаў Раманчук. Эксперты канцэрну «Белэнергі» расійскай кампаніі «Інтер-РАО-ЕС» абмяркоўваюць сёння ў Мінску ўмовы транспартавання расійскай электраэнергіі праз Беларусь у Калінінградскую вобласць і ў краіны Балтыі. Бакі пагадзіліся вырашыць праблему ў два этапы. Спачатку выкажуцца эксперты, а канчатковае рашэнне пасля прымуць кіраўнікі прадпрыемстваў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Умовы транзиту на 2010 год дагэтуль не узгоднены. Беларусь, паводле заяву «Інтер-РАО-ЕС», настойвае на падвышэнні стаўкі транзиту ў 5,5 разоў, але Расія згаджаецца толькі на незначнае павелічэнне. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка сказаў «Свабодзе», што жаданне беларускага боку разбагацець на транспартаванне электраэнергіі – рэха старога міту, нібыта Беларусь можа жыць за кошт транзиту.
Разніш, он навеян тем, что вдруг можно ни за что, ни про что, ни откуда черт какие деньги поиметь. И он заложил основу известной белорусской черты, которую иностранцы замечают все. Это любовь к халяве.
Эксперт так само додал, что прибыток за транзит электроэнергии, на який различивает Беларусь, у шмат разов меньше за прибыток от нафты.
Нет, это не миллиарды долларов, это десятки миллионов долларов, в лучшем случае сотни. Но это не миллиарды долларов, нет, не такие большие.
Хотя умовы транзиту на 2010 год догэтуль не узгодненная, Беларусь по-ранейшему транспортует электроэнергию як у Калининградскую область, так и Украины Балты. Александр Карецкий, керовник прессовой службы акционерного товариства «Янтар Энерго» у Калининграде, поведомил в «Свободе».
Калининградская область снабжается электроэнергией. В тех режимах, в которых она снабжалась и до этого, никаких негативных последствий в данный момент население не ощущает. И промышленность региона в том числе. Я думаю, что все переговорные процессы, которые сейчас идут, они будут завершены с учетом интересов всех сторон.
Депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург каже, что накольки он ведает ситуацию, урад в области покуль не отрымливал никаких официальных попереджений про махчимое спынение поставок электроэнергии праз Беларусь.
Я, честно говоря, не очень вижу здесь такую очень высокую степень актуальности. Это даже если проанализировать, именно так это и смотрится.
Поводле российских даденных, летость транзит электроэнергии в Калининградскую в область праз Беларусь и Литву склал 1,1 миллиарда киловатт-годин. Амаль столько же атрымали транзитные энергии и краины Балты.
Передавал Владимир Глот. Нагадаю, что у Менску працует телефон «Аутоотказник Свободы» номер 266-39-52.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Нагадаю, что у середу у 10 годину по водле Менского часу у интернете на веб-сайте «Радио Свобода» отбудется онлайн-конференция с директором Украинской службы «Радио Свобода» Иреной Халупой. Тема «Выборы, президентские выборы в Украине». Як вы отчуваете на уласным досвиде? Кризис у Беларуси заканчивается, цена дворот поглыбляется. На это питание отказывают жихары Гомеля.
Его же не было, по-моему, кризиса. Не слышал я такого. Пенсию платят, улицы чистят. Я не ощущаю ухудшения.
Я пенсионерка, не ощутила, что такое кризис. Мне как было до того, так и сейчас одинаково.
Кризис кончается, когда люди 99% работают. А так они не работают. Не работают и 70%. Потребно еще працовать и працовать в этом направлении.
Я думаю, что начался гораздо раньше в Беларуси, чем везде. И продолжается он до сих пор. И будет еще долго. Потому что живем мы плохо, бедно, и никакого нет просвета. Говорю это как работник бюджетной сферы.
Он, по-моему, еще не совсем и начался. Пока дают кредиты, батьки будет тянуть. А если они кончатся, так вот тогда и почувствую.
Мне кажется, еще дальше идет. Зарплаты почему-то на месте стоят, цены растут. Загруженность на предприятиях. Малые объемы, загруженность маленькая.
Ощущается, конечно. В финансах в основном. По прямой идет. Ни вверх, ни вниз. Ну, пока измен никаких.
Кризис чувствуется, зарплата стала меньше.
Я вижу очень многих людей, пожилые, которые лазят по урнам. Это очень заметно. Делают вид, как будто увеличиваются там пенсии на 9% и так далее. А по правде и продукты все-таки поднимают. Ждет нас не очень приятное. Мы споткнемся. Споткнемся, ушибемся.
Я думаю, продолжается на том же уровне. По заработной плате вижу. Ни больше, ни меньше.
Работы нема, нигде не устроиться. Сейчас еще работа 2 месяца, не могу устроиться.
Углубляется. И морально, и материально, и духовно.
Свои меркования выказывали жыхары Гомлі. Поводле американского выдания Financial Times, за другую полову 2009 года с обороту было выведено 447 тысяч подробленных доляровых банкнотов. Это на 8% больше, чем за первое полугодие. А какая ситуация у Беларуси? Чем отметный этот вид злочинства в Украине? Тему выучал наш корреспондент Олег Грузделович.
Калядные и новогодние святы традиционно сопровождаются всплеском фальшивомонетства, и в этом смысле святы на меже 2010 года не стали выключением. Вось опошние даденные. Поводле зводки здарения у Министерства внутренних справ 11 студеня в Беларуси подробленные гроши конфисковали у Менску, Пинску, Орши и Жлобине. Сирот подробок – одна купюра номиналом 10 тысяч белорусских рублей, 4 тысячные купюры, одна номиналом 5 тысяч рублей Центрального банка России и две подробки под 100 долларов США. Гэты пералік с большего демонструется перешние приоритеты белорусских фальшивомонетчиков. Найперш подробляют белорусские рубли номиналом 10 и 20 тысяч, потом идут российские гроши. С заходних валют найчастей подробляют доляры США. Евро амаль у 10 разов менее, поведомили в управе борьбы с экономическими злочинствами Министерства внутренних справ.
Наибольший интерес фальшивомонетчики проявляют с табаксом к 500, 100 и 200 евро. И вот представил 1000 российских рублей.
Умовно адмысловцы поделяют белорусских фальшивомонетчиков на две основные группы. Найперш тыя, хто вырабляе фальшивки у Беларуси, звычайна с допомогой компьютера и каляровой друкарки. Якость таких подробок вельми низкая, а колькость великая. Таких спробов до 95%. На остатние 5% припадают фальшивки вышейшей якости, завезенные в Беларусь звонку, найчастей из России, из Украины. Некалькі гадоў тому был спынены канал поставки фальшивых доляров из Израилю. Тыя фальшивки, что идут в Беларусь России, вырабляют, звычайно, у Дагестане. А что до Беларуси, своих профессийных центров фальшивомонетства тут не выявлено. Министерство внутренних справ Беларуси в угле заявляет, что с 2001 года фальшивомонетство сократилось амаль на полову. С 2% от агульной массы злочинства до крыху больше, як 1% у 2009 годе. Однако, меркуючи поводле початку 2010 года, про становчую динамику казать зарано, признают у милиции.
39 фактов задержания с фальшивыми банкнотами. В прошлом году 37, это где-то вот за 10 дней января.
Чем еще отметная белорусская практика фальшивомонетства? Некоторые адмысловцы переконаны, что закон у этой справе занадто суровый. История с сайту Министерства внутренних справ. Студентка на просьбу сябров для жарту раздруковала на компьютере несколько доляровых купюров, которые жених выкрасил на веселье для выкупа невесты. Один из гостей приховал подробку и через певный час пошел с ней у обменник. Студентка потрапила под следство, ее ледь не выгнали из института. До речи, наибольшее покарание по поводу артикула об фальшивомонетстве 15 годов калонии. И по поводу внутренней инструкции Министерства внутренних справ, кожная знаходка фальшивой купюры потребует заведения криминальной справы. Адмысловцы кажут, что это правило треба отменить и увести у кодекс понятие об грубой подробце. Это дозволит частку теперешних так званых фальшивомонетчиков, а частей неразумных подлетков переводить у разряд махляров, каб карать их за глупство не тюрьмой, а грошовым штрафом.
Передавал Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подзеи дня. Российская федеральная служба ветеринарного нагляду узмацняя контроль за 10 белорусскими молочными и мясными предприемствами. Эксперты концерну «Белэнерго» и российской компании «Интеррао-ЕС» обмярковывают у Менску мову транспортировки российской электроэнергии праз Беларусь у Калининградскую область и Украины Балтии. У Витебску збирают гроши для подтримки семьи Сергея Коваленки. Мін'юст адмовил у регистрации оппозиционного молодежного руху «Молодая Беларусь». Товариство белорусской мовы имя Франциска Скарина, один из организаторов круглого стола проекции указу про регулирование интернету, отримало попереджение от Министерства юстиции, что обмеркование проектов указов не отповедает статуту организации. Правоборонная организация Freedom House опубликовала штогодовый огляд стану политических и громадянских свобод у свете. Беларусь изнов названа у лику несвободных краинов. У Витебску збирают гроши для подтримки семьи Сергея Коваленки. Уже собрано больше за 300 тысяч рублей, каб найперш оплатить послуги адвоката для арештованных активиста консервативно-христианской партии БНФ, який находится у СИЗА. З Витебску передає Бронислава Станкевич.
Шмат хто з віцеблян ведае пра ўчынак Сергія Каваленкі, які 7 студзеня вывесіў нацыянальны сцяг на галоўнай гарадской ёлцы на плошчы Перамогі. Цяпер да жыхароў Віцебску звярнуўся Барыс Хамайда. Каля так званага сіняга дому, дому номер 28 па вуліцы Леніна, ён пачаў збор сродкаў для падтрымкі арыштаванага і ягонай сям'і.
Тое, што здзейсніў Сержук Каваленка, гэта мега ўчынак, як нехта напісаў на сайце. Узняцце бел-чырвона-белага сцяга, гэта я лічу подзвіг. Палец зняволены Сержука Коваленки засталася семья, жонка и маленький сынок. Я лечу, что треба збирать сродки, каб подтримать самое головное семью. Тады он сможет спокойно дочекаться выников этого следства и суда.
Спадар Хамайда расповел, что до его часто подходят сменяки, как обмерковать учинок из отрамания Сергея Коваленки. Причем большинство земляков не сгодная с тем, что за бел червоно-белый стяг треба карать, не глядя на то, что в официальных сродках массовой информации акция Сергея Коваленки описывается как соправдное злочинство. У газеты «Витебские рабочие» авторка Татьяна Бондарова написала навод так. «Знайшовся мутант, место якому у клетцы зоопарку, и теперь он на весь свет называет себя демократом и змагаром с коммунизмом». На думку Бориса Хамайды, казать такое про человека, якого тримают у СИЗА, просто недоречно. А характеристиками оппозиционера у местовых газетах многие люди обуренные. Тем не менее, первый день сбору сродков для поддержки семьи Сергея Коваленки принес не шмат плену. Бориса Хамайду затримали милицианты, ледве только он достав обвестку про свою инициативу. Супрацовники милиции завезли его у чыгуначный РАУС, сказавши, что мают загад на ягоное затримание, каб поглядеть, какие незалежные выдания он распаўсюджвае. Складать протокол затримания милицианты не стали, але попросили пару газет «Наша Нива». Не для конфискации, а просто каб почитать. Учора сродки для семьи арештованага собрал громадский комитет, створенный для подтримки Сергея Коваленки. Про гэта распавел Павел Северынец, один из организаторов нового витебского громадского утворения.
Организационный комитет постановил, что мы обещаем сбор сродков для того, как подтримать самого Сергея Коваленку и его семью, да помогши ему выплатить штрафы, якія былі накладзены за ранейшае вырашэнне бел-чырвон-белых сцягоў. Яшчэ учора мы сабралі каля 300 тысяч на першым паседжанні аргкамітэта. Мы заклікаем віцебчан, усіх беларусаў, падтрымаць Сергія Каваленку. Хто хоча ахвяраваць сродкі, можна звязвацца напрамую з мамай Сергія Каваленкі Лідзіяй Владзіміраўнай, МТС 591-3040.
Павел Свярынь скажа, што цяпер аргкамітэт рыхтуе звароты да міжнародных структураў і запрашэнні да амбасадараў і палітыкаў розных краінаў. Каб тыя прыехалі ў Віцебск, да сустрэліся са сваякамі Сергія Каваленкі і мясцовымі ўладамі.
З Віцебску перадавала Браніслава Станкевіч. Вы на хвалях Радіо Свабода. Вернік габрэйскай місіянерскай суполкі Іван Міхайлаў 3 тыдні ў камеры жодзінскага следчага ізалятара чакае суду за ухіленне ад вайсковай службы. 31 снежня справу перадалі ў суд. Іван спадзяваўся на службу ў рэзерве і казаў, што рэлігійныя перакананні не дазваляюць яму служыць у войску. Цяпер яму пагражае паўгода арышту. Перадае Любоў Лунёва.
Старэйшая сястра 21-гадовага Івана Міхайлава, Лілія, распавяла свабодзе, што разам з бацькамі наведвала ваенкамат. Сваякі Івана прасілі даць хлопцу магчымасць служыць на рэзервовай службе. Яны неаднойчы звярталіся ў ваенкамат, міністэрства абароны і адміністрацыю кіраўніка краіны. 20 снежня Івана затрымалі ў салігорскім гатэлі. Ён працаваў рамотнікам катлоў і быў у Салігорску на працы. З Салігорску хлопца адвезлі ў жодзінскі следчы ізалятар. Лілія Міхайлава распавяла.
Ён
папросту не падпісаў позву, а больш ніякіх позваў не было. Я за альтэрнатыўную службу, я сама веруючы чалавек. У нас сям'я наведвае габрэйскую месіянскую суполку «Новы запавет». Лічу, што калі чалавек не хоча трымаць зброю, у яго павінна быць права выбару. Войска павінна быць добраахвотным і на кантрактнай сістэме. Вайсковы камісар Менскага району палкоўнік Сергей Глябович патлумачыў свабодзе.
Он па сваім маральна-тыловым качествам не подходил. Не каждого же берут резервную службу, но я про него наслышал. Стоял на площади дома правительства. Но это было в этом году, 9-м, как мне тут докладывали.
Летась молодевые активисты на чале с Михаилом Пашкевичем распачали кампанию за закон об альтернативной войсковой службе. Михаил лечит, что отсутность такого закона негативно отбивается и на имидже самого войска.
Компания за альтернативную гражданскую службу распачала свои деньги. По нескольких основных причинам. Одна из них – это фактичная отсутность явной альтернативной службы, а другое – гвалтонный призыв войска молодых активистов.
У рамках кампании за альтернативную службу молодые люди накировали каля 2000 листов у хосписы да іншие социальные установы краины. По воде мониторингу у Беларуси шмат местов для проведения альтернативной войсковой службы. Головный врач Менского хоспису Вольга Мычко поведомила свободе, что у таких установах вельми потребные люди.
Какой-то вариант альтернативного служения.
Такие варианты альтернативной войсковой службы вельми добрые, потребуюць людей не только хосписы, але и дамы инвалидов, дамы состарелых, дамы сестринского нагляду и так далее. Гэта не только накормить, напоить хворога и состарелого человека, да помогши ему у особистой гигиене, але и да помога социальным организациям, якія не распешшаные программистами те людьми, якія могут да помогши рабить теж публикации и удельничать у формовании громадской думки, теж буклеты и так далее.
которые могли бы составить те же буклеты.
Ранее в листопаде минулого года 23-годового протестанта Дмитра Смыка с Гомелю покарали штрафом за ухиление от войсковой службы. И он так само просил военкомат дать ему махчимость провести альтернативную службу. Молодофронтовец, солдат-оппозиционер Андрус Тянюта с Гомелю, обскардил в суде отмову военкомату дозволить ему альтернативную службу.
Поведомляла Любов Луньова. Прикладно 18-й године из Витебского СИЗА был вызволены сябра КХПБНФ Сергей Коваленко. И он был арештован 7 студзина за вывешивание бел-червона-белого стяга на центральной елце Витебска. Ранее поведомлялось, что Коваленко сместили в следший изолятор на 2 месяца супрать оппозиционера, заведенная криминальная справа по артикуле 339, частка 2, хулиганство, здесненное повторно або группой особ, альбо связанное с супротивом особи, якой спинялись хулиганские деяния, альбо сполучены с причином менш тяжкого телесного пошкоджена. Гэты артикул продугледжывает зняволення до 6 годов. Вы на хвалях Радио Свобода. Ассоциация американских организаций, что занимаются аховой здоровья, обнародовала план, які мае заахвотить вытворцев харчавання зменшить на протягу наступных 5 годов на 25% утрымання солі у десятках продуктов. С подробязанцями Юрась Бушляков.
Американский план предугледживая меньшее выкористание соли у 86 категориях продуктов, как у крамных, на кшталт мясных закусок и хлебобулочных выработок, так и у ресторанных, например, у гамбургерах и тортах. Названные заходы пропоновала национальная инициатива для изменшения споживания соли. Поводле инициативы, что дня американцы споживают соли удвоя более за рекомендованную норму, причем 80% этой соли трапляю продукты до того, як их набывая споживец. Спажуцы заўсёды могуць дадаць соль да ежы, але не могуць забраць яе адтуль, гаворыць кіраўнік Нью-Йоркскага дэпартаменту аховы здароўя доктар Томас Фарлі. Ён звяртае ўвагу на тое, што пры цяперашніх узроўнях спажывання соль пагражае здароўю людзей з нармальным ціскам. Калі мы можам скараціць утрыманне солі ў фасаваных і рэстаранных прадуктах, заўважае Фарлі, мы дамо спажыўцом большы выбар у тым, колькі солі ім есці, і зменшым пры гэтым рызыку, што чалавека напаткае сэрцавая недастатковасць ці інсульт. Згодна з абнародаваным планам, узровень утрымання солі ў 86 катэгорыях прадуктаў мае быць скарочаны ўжо да 2012 году, а пазней яшчэ раз скарочаны да 2014, у цэлым на чвэрць. Амерыканская праграма скарачэння спажывання солі падрыхтаваная на ўзор адпаведнай брытанскай, вынікам рэалізацыі якой стала за апошняе дзесяцігоддзе памяншэнне выкарыстання солі на 9%.
Передавал Юрас Бушляков. У эфиры «Звонки на свободу». Нафтовая война помеж Белоруссией и Россией, переслед уладами оппозиционных активистов, так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрыхтовала и вяде Галина Абакунчик.
Беларусь и Россия не досягнули домовленности у пытаний поставки российской нафты в Беларусь. Перамовы урадовых делегаций завершились безвыниково. Дата обновления перамовного процессу не вызначенная. Выказывание слухачов на эту тему.
Что же это за союз такие у нас с Россией? Каждый Новый год распочинаются еще новые межусобные войны с усилякой браханиной один на одного. Вот и теперь с мытного союза отрымался мутный гандаль, не братерский. А може гэта такі стылі яднання, лупцуй сваіх, каб чужыя баяліся. У такім выпадку ўся гэта важня заслугоўвае наступнага. Нефцепром нам маць родная, Газапром отец родной. Нахрена родня такая, лучше буду сиротой. Алесь Сяркевіч, маладзечны.
Ура! Путін поступіў вельмі правильно. Только жалко, что с опозданием в 10 годов надо было раньше, чтобы не кормить эту сграю чиновников и людей, которые избивают людей на площадях. Потому что от этой нафты, данной, которую Россия поставляет, для народа нету никакой помощи. Только для кормления его службы, охраны, вертикальщики. Одни они пользуются этим благом. Солигорск, Андрей.
Не питання до наших економістів. В Білорусі, наверное, прийнятий бюджет і лічу гэтае ўсе адвлечэнні ад продажу нафтапрадуктаў у Європу, яны ж уже закладзены ў бюджет. І лічу, што больш, чым за 10% гэтага бюджэту. У сувязі з гэтым можа ж і варта і перагледзець будзе бюджет Беларусі на гэты год. Дякую.
На питання відказує економіст Ярослав Романчук.
Так, треба нам переглядіти не тільки бюджет, але й інвестиційну політику, і грошову політику. Тому що такі упори, які зробив наш урад, щоб отримувати гроші тільки від російського боку за нафту і газ, і він не справдився. І врешті-решт почав оптимізацію економіки. Тому що вічно сидіти на російській енергетичній іглі нам незручно, коли ми хотіли б стати незалежною країною.
Сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку, якога затрымалі ў Віцебску за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга, паводле распачатай крымінальнай справы пагражае да 6 гадоў турмы. Суд у Наваградку пакараў сябра аргкамітэту партыі беларуска-хрысціянская дэмакратыя Юрася Казака штрафам 8 750 000 рублёў за аблітый фарбай помнік Леніну. Выказванні слухачоў на гэтыя тэмы.
Гэта Татьяна Бориса Сіповічу. Юрий Казак облив фарбой помнік Леніну. Сергей Коваленко повесив на елку національний стяг. Штраф Казаку у 10 разів більший, ніж середній заробок по країні. Артикул, який предугледжує позбавлення волі на 6 годов Сергею Коваленку, так само вельми цікавий. Сябри, про Європу нам треба забити назавсёды.
Были войсковые побудовы под Менском. Линии Сталина зовут. Нехай улады туды и помнику Ленину везут. Слухают, Валерий Курневич, Борис.
Страшное горе народам принесли Ленин, Гитлер, Сталин. Молодым людям, которые в настоящее время осуждают их злодеяния, предоставить не тюремные краты, штрафы, а свободу. Живе родная Беларусь!
Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд телефонування на свободу.